Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу ВЭЦ и выше. И как всегда, изучая очередную недельную главу Торы, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу? В этой главе начинается путь Якова к тому исправлению, через которое должна пройти его земная душа, чтобы в конечном итоге стать Израилем. И на этом пути исправления есть два этапа. Первый этап, он в нашей недельной главе, и связан с возвращением Якова туда, где находятся те корни его души, которые требуют исправления. Это место называется Харан, от слова Харан-Аф, возгорание гнева, злоба. Апостол Павел духовно об этом месте говорит так, Ефесянам 2 глава 3 стих, «между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». И из нашей недельной главы ВЭЦ мы видим, что здесь, в Харане, будет происходить не только исправление души Якова. А Яков, как мы говорили уже ранее, это образ испорченного человеческого сердца. Но одновременно с этим здесь же будет происходить и процесс создания семьи Якова, рождения его сыновей. А это уже образ строительства небесного Иерусалима, на вратах которого имена 12 сыновей Якова. И еще ранее мы говорили, что рождение детей в Торе – это образ порождения души верующего человека на ее пути духовного роста. И об этом процессе нашего строительства небесного Иерусалима в Евангелии от Матфея Иешуа говорит так. 18 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». А второй этап на пути исправления души Якова будет происходить уже при его возвращении в обетованную землю, и это будет его борьба с некто за то, чтобы ему обрести имя Исраэль, что означает правящей силой Всесильного, или по-другому, чтобы Всесильный стал силой Якова. Как об этом сказано у пророка Иеремиягу, 31 глава, 33 стих, «Но вот завет, который заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Привечный, вложу Тору мою во внутренность их, и на сердце их напишу ее, и буду им Всесильным, и они будут моим народом». То есть, когда Всевышний становится нашим Всесильным, то мы становимся его народом. Именно поэтому, складывая все вместе, можно сказать, что, по сути, в этих двух главах находится ключ к пониманию того, через что должен пройти каждый верующий на своем пути исправления своей души, то есть его земной составляющей, чтобы ему прийти в меру полного возраста Амашеха. И именно поэтому глава начинается словами, 28 глава Берешит, 10 стих, «Яков же вышел из Бершевы и пошел в Харан». Бершева – это место, где находится колодец живой воды, который в свое время выкопал отец наш Авраам. А потом, после того, как все колодцы Авраама засыпали филистимляне, этот колодец снова выкапывает праотец наш Ицхак. И вот Яков все свое детство проводит в Бершеве, по сути, пьет живую воду из этого колодца, в шатрах учения вместе с Авраамом и Ицхаком, как об этом мы уже читаем в послании евреям, 11 главе, 9-10 стих, где написано «Верою обитал он, это про Авраама, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель всесильный». И здесь можно сказать, что этот период питания молоком и медом, время юности Якова, когда он жил в шатрах с Авраамом и Ицхаком, это время питания молоком и медом, должны проходить все верующие на своем пути исправления своей души, так же, как это проходил Иешуа, о котором пророка Ишаягу написано, 15 стих 7 глава, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. И здесь важно отметить, что для того, чтобы разуметь, отвергать худое и избирать доброе, Для этого прежде нужно узнать, что в глазах Всевышнего есть добро и что в глазах Всевышнего есть зло. И именно для этого нужно питаться молоком и медом. Но разуметь – это не значит еще иметь силу отвергать. Поэтому вот сейчас в жизни Якова наступает такой момент, когда ему, уже знающему, что есть добро и что есть зло, теперь предстоит обрести силу для того, чтобы действительно избирать доброе и отвергать злое. И вот для этого ему нужно прийти в Харан. Именно туда, где находятся те корни его души, которые требуют исправления. И здесь причина его труда на протяжении 2 7-летних циклов в Харане. 2 раза по 7 лет. И вот когда он приходит в Харан к своему дядюшке Лавану и рассказывает ему все, что происходило с ним, пока он жил в шатрах с Авраамом и Исхаком, дядюшка Лаван, выслушав все, говорит Якову, 14 стих, 29 глава Барешит, Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Яков целый месяц. Другими словами, Лаван здесь свидетельствует о самом себе, что действительно ты такой же, как и я. С виду белый, потому что Лаван переводится как белый, типа праведник, а внутри полон лукавства и обмана. Ну, так думает Лаван про Якова. Но Яков так не думает о себе, у него совсем другие цели. Ему нужно, столкнувшись лицом к лицу вот с этим лукавством, хитростью, обманом, злобой, ненавистью лавановской природы, как раз это именно то, что ему нужно будет обуздать в себе и подчинить ее тому свету, которым он был наполнен в шатрах Авраама и Исхака. То есть здесь как раз начинается вот этот процесс получения силы избирать доброе и отвергать худое. И именно для этого Якову нужно будет пройти через Харан, но это только часть его служения Всевышнему в Харане. Многие комментаторы удивляются тому смирению, которое мы видим у Якова при его жизни у Лавана. Лаван его постоянно обманывает, то с Леей, то с наградой за труд. Вопрос, с чем связано вот это молчание Якова? Ну вот женам он сам говорит в 31 главе 6-7 стих: «Вы знаете сами, что я всеми силами служил отцу вашему, и отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою, но всесильный не попустил ему сделать мне зло». То есть мы видим, что молчание и смирение Якова связано с его полным доверием Всевышнему. Яков готов нести наказание за все свои неправильные поступки, он это понимает, и он знает, что все суды Всевышнего во благо, и они все взвешены мера за меру. И при этом он изо всех сил старается не реагировать на поведение Лавана. То есть, если он доверяет полностью Всевышнему, то душа его должна быть мертвой ко всему тому неправому, несправедливому, что делает Лаван в отношении его. Почему? Потому что Яков понимает, что все это и есть экзамен для его души. Именно для того, чтобы ему очистить свою душу от всего этого лаванского наследия. Как бы обуздать это зло и господствовать над ним силой Духа Всевышнего. И царь Давид об этой внутренней борьбе, через которую проходит сейчас Яков, я так понимаю, что царь Давид тоже через это проходил, он написал так. 38-й псалом, синодальном, 2-3 стих. «Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивы передо мною». Смотрите, как это очень похоже на вот это время пребывания Якова в Харане у своего дядюшки Лавана. И объясняет его поведение, его молчание, его смирение. «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвигалась». По сути, таким должно быть и наше поведение, когда вокруг нас эти силы зла пытаются искусить нас. А об этих силах зла мы можем прочитать об их поведении. В книге «Премудрости Соломона» во 2 главе 17 стиха написано: «Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть Сын Божий, то Бог защитит его, избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет». Вот здесь мы видим вот это смирение и полное упование на Всевышнего праведников, которые живут в Харане. Так они умствовали, и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божьих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных». И вот на этом пути обрезания своего сердца у Якова рождаются сыновья. И, как мы говорили уже не один раз, это и есть порождение души Якова, которое свидетельствует о его духовном росте. Я не буду об этом говорить много, поскольку на эту тему у нас есть несколько проповедей. Назову только рождение первых четырех его сыновей, которых родила ему Лея, которые очень явно говорят об этом пути внутреннего духовного роста души Якова. Реувен видит сына. Это первый сын Якова, первенец. Это начало духовного прозрения, земной составляющей души человека, который начинает видеть сына. То есть видеть конечную цель пути своей души и видеть то, от чего нужно очистить свою душу. Шимон переводится как «слышать всесильного». И это свидетельство о рождении свыше души Якова, которая обретает способность слышать, что Всевышний говорит ему через сына. Левий прилепляться. Здесь начинается процесс уподобления земной души Якова сыну Всевышнего, живущему в его небесной составляющей души, нешама. Иегуда – это уже хвалит Всевышнего. И это есть суть сияния славы Всевышнего через души, познавших его. Как написано, хвалящийся, хвались предвечным. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 26 стих и дальше написано. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудро мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильно. И незнатное мира, уничиженное, и ничего не значащее избрал всесильный, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед всесильным. От него и вы, Амашех Иешуа, который сделался для вас премудростью от всесильного, праведностью и освящением, и искуплением. И я бы здесь сказал, что все это сделалось для нас через познание его. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались привечным». И вот эта хвала, которой мы хвалимся привечным, это и есть суть сияния славы Всевышнего на познавших его. Есть еще одно служение, которое исполняет Яков во время своего пребывания в Харане. Это связано с формированием стад, которые он заберет с собой в обетованную землю. То есть первые два служения – это взращивание своей души, это строительство небесного Иерусалима. И вот еще служение – это формирование стад овец, которых он заберет с собой в обетованную землю. И этот процесс начинается у Якова уже после 14 лет его пребывания в Харане, по рождению им сына своего Иосифа, который является прообразом страдающего Иешуа Машеха, который через свои страдания выйдет на царство над всем Египтом. Так вот, при формировании этих стад Якова Тора говорит нам о двух важных критериях, которыми он руководствовался при составлении этих стад для себя. Давайте прочитаем, как об этом говорит Тора, тогда отметим эти два критерия отбора овец. Берешит 30 глава, с 37 стиха написано. «И взял Яков свежих прутьев, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову. И держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий – Яков. Итак, из этого текста мы видим, что первый критерий – это то, что процесс зачатия овец, которые достанутся Якову, происходил у воды, куда скот приходил пить. А вода в Торе – это источник жизни. А второй критерий в том, что Яков клал свои прутья только тогда, когда зачинал крепкий скот. Дело в том, что если пустить стадо к водопою, то есть к Торе, то вперед пробираются наиболее духовно сильные овцы, которые жаждут напиться этой живой воды, и именно перед их глазами Яков клал эти прутья, о которых ему сказал ангел Всевышнего. Сегодня Тора есть во всех Библиях, которую читают верующие люди во всем мире. Но овцы, обманутые учениями Римской Церкви о том, что от Торы проклятие, в частности, они отказываются пить эту живую воду. Они не прорываются вперед к этой воде. А на самом деле именно эта вода течет из самого Амашеха, Сына Всевышнего. И они даже не догадываются, хотя об этом написано в первом послании к Коринфянам 10 главе, что именно этим самым они искушают Амашеха и в итоге теряют свой шанс войти в число овец Якова, которые вместе с Яковом войдут в обетованную землю. Когда Ицхак благословлял Якова, отправляя его в Харан за женой, то там в этом благословении были такие слова: «И да будет от тебя множество народов». Давайте прочитаем. 28 глава, Берешит, 3-4 стих, написано: «Всесильный же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Всесильный дал Аврааму». Это благословение, в частности, о том, что от него будет множество народов, было непонятно Якову до тех пор, пока он не увидел детей Иосифа, которые родятся у него от жены, которую дал ему фараон из язычниц. И тогда Яков принимает их как своих сыновей. И они входят в общество сыновей Израиля. И вот на своем пути в Харан, когда Яков остановился на ночлег, ну, после этого благословения, которое ему дал отец его, Ицхак, Яков останавливается на ночлег, потому что зашло солнце, и это происходит в пределах обетованной земли. Во сне Всевышний является Якову и подтверждает ему вот это благословение Авраама и также говорит, что благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Так говорит Всевышний Якову во время этого сна. Давайте прочитаем. Берешит, 28 глава, 12 стих и дальше. Почему это важно слышать и понимать? Нету другого источника благословения, который может прийти к уверовавшим из язычников, как то благословение, которым Всевышний хочет благословить все народы через Авраама, потом через Ицхака, и вот это благословение теперь идет через Якова на все народы, которые благословятся в нем. Написано, 12 стих, 28 глава Берешит. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Привечный стоит на ней и говорит: Я Привечный, Всесильный Авраама, отца твоего, и Всесильный Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». То есть Всевышний здесь подтверждает, что земля, которую Всевышний обещал Аврааму, будет наследием Якова. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем», то есть не только в Якове, но во всех его потомках, «в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Это нужно было услышать Якову для того, чтобы он понимал, что обетованная земля, она действительно будет принадлежать Якову. И это давало ему силы пройти через все галуты, оставаясь в вере тому слову, которое Всевышний сказал Якову, что он в конечном итоге вернет свой народ в обетованную землю, и они наследуют ее. Когда Яков проснулся от своего сна, он сказал, что это место, где ему открылись небеса, и есть дом Всесильного, и сказал, что это и есть врата в небо. 28 глава, 16-17 стих написано: Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истина, Привечный присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, дом Всесильного. Это врата небесные». Давайте попробуем понять, что же есть дом Всесильного. Дом Всесильного – это собрание людей, которые являются друг другу братьями и сестрами, а отец у них у всех сам Всесильный. Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака, Всесильный Яков. И это мы знаем, потому что именно так выглядит небесный Иерусалим. Но вот если мы переведем теперь это понимание на образы Торы, то мы увидим, что для Якова дом Всесильного – это и есть его семья, его 12 сыновей, которые являются вратами дома Всесильного, то есть небесного Иерусалима. Именно так раскрываются образы нашей недельной главы. И поэтому становится понятно, насколько для Якова важна его семья. Из дальнейших недельных глав мы будем видеть разные ситуации в семье Якова. Но в конечном итоге мы увидим, что несмотря на все конфликты, которые были в семье Якова, все его сыновья остались в семье Якова. Таким образом, если для Авраама символом соединения с Творцом является гора Мория, ведь именно там врата небес и дом Всесильного, а для Исхака символом его соединения с Творцом и служения ему является поле, а поле, сам Йешуа говорит, это весь мир, то есть все люди в мире, а образ Ицхака – это есть прообраз Йешуа Машиах. А вот для Якова главным аспектом его служения Всевышнему является его семья. Это его 12 сыновей, которые являются вратами дома Всесильного Небесного Иерусалима. И еще его стада, которых он приведет в обетованную землю. Это тоже аспект служения Якова Всевышнему. Поэтому можно сказать, что если для Авраама дом Бога – это гора Мория, а для Ицхака дом Бога – это поле, то для Якова дом Бога – это и есть его семья. Вот эти три компонента служения Праотцу Всевышнему все вместе и являются главным смыслом служения еврейского народа Всевышнему. Таким образом, для еврейского народа главными компонентами их служения Творцу являются раскрытие Творца на горе Мория, его семья, в которой раскрывается присутствие Творца, и распространение света Торы всем народам. И когда Яков, читай, как еврейский народ, будет возвращаться в обетованную землю, то тогда они уже будут с радостью нести снопы свои, как об этом мы уже читаем в 125-м псалме, синодальный перевод, с 1 по 6 стих, написано «Песнь восхождения». «Когда возвращал привечный плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пения. Тогда между народами говорили: велико сотворил привечный над ними, велико сотворил привечный над нами, мы радовались. Возврати привечный пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». И в заключение нашего разговора о пути Якова к тому исправлению, через которое, в общем-то, должна пройти не только его земная душа, но и души всех верующих, чтобы в конечном итоге стать Израилем, следует сказать еще об одном важном моменте, который связан с мацева. На иврите мацева – это жертвенник из одного камня. Безусловно, образ этого камня в Торе очень глубок и многозначен. Но мы сейчас коснемся только одного аспекта этого образа мацева, который указывает на определяющее сущностное качество души того, кто его ставит. В нашей недельной главе Ваеце написано, 28 глава, 18-19 стих: «И встал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его мацева, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Бейт-Эль, дом Всесильного, а прежнее имя того города было Луз». Уже здесь можно увидеть один важный момент. В Торе мы читаем, что когда Яков ложился спать на этом месте, то он положил в изголовье несколько камней. Смотрите, 28 глава, 11 стих написано: «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял». Вот в синодальном тексте написано «один камень», да? Но в Торе нет этого слова «один». В Торе написано «вайках» – «и взял». Меавней. Из камней во множественном числе. А-маком. Этого места. То есть взял из камней этого места. А как мы говорили ранее, маком, вот это место, это одно из имен предвечного. То есть это очень важный момент. Здесь идет о сущностных качествах самого Творца. Так вот, Яков взял из камней того места, и мы видим, что камней во множественном числе, мы авней, не эвен один, а авней, мы авней, из камней, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. А когда он уже проснулся, то под его головой был только один камень, как мы читали выше. 18 стих. «И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовье, и поставил его мацева и возлил елей наверх его». О чем это? Это говорит о том, что Якову нужно будет соединить в себе в единое целое вот те определяющие сущностные качества своих праотцов Авраама и Исхака. Как мы говорили, речь идет о хеседе и о горе. И мы видим, что после того, как Всевышний показал Якову святость земли во сне, на которой он лежит, и пообещал ему, что он получит ее в наследие, Яков просыпается уже с одним камнем в изголовье. И это указывает на то, что Яков, который по возвращении его в обетованную землю будет дома Всевышнего, в котором будет сам всесильный жить, он уже соединит в себе все эти сущностные качества своих отцов и станет Израилем. И вот поэтому, именно поэтому, когда заканчивается эпоха праотцов, когда определялись вот эти сущностные качества каждого из праотцов, и начинается время создания народа Всевышнего, то здесь мы уже видим, что после Синайского откровения жертвенники из одного камня, которые говорят об отдельных определяющих качествах праотцов, были запрещены самим Всевышним. Например, в 23 главе книги Шмот в 24 стихе написано: «Не поклоняйся богам их, не служи им, не подражай делам их, но сокруши их и разрушь мацева их, столбы их». Мацева. Также 16 глава книги Дворим, 22 стих написано: «И не ставь себе мацева». У нас написано «столба», на самом деле мацева, то есть один камень, «что ненавидит привечный всесильный твой». И возникает вопрос: а почему в дни отцов мацева была разрешена, а со времени выхода народа из Египта жертвенник из камней нужно делать уже из 12 камней, как написано в 24 главе книги Шмот, 4 стих. «И написал Моше все слова Привечного, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник из 12 камней по числу 12 колен Израилевых». Ответ заключается в том, что после Синая жертвенник из 12 камней, соединенных воедино, является образом соединения в единое многих сущностных качеств, которые проявлялись отдельно через праотцов, а теперь все они вместе будут тем светом, которым будет светить небесный Иерусалим. Как написано, Откровение, 21 глава, 23 стих: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Всесильного осветила его, и светильник его – Агнец». Аминь.